Львівська площадь. З добрим утром.
8:06 вместе с вами Латвийское радио 4, в эфире программа «Домская площадь». Сегодня будет проходить акция урологов под названием «Мужчина, живи». Призывает мужчин обратить особенно пристальное внимание на свое здоровье. Кроме того, ассоциация овощеводов беспокоится, что рост цен на фрукты и овощи может угрожать покупательной способности потребителей и возможности приобретать здоровую пищу. Об этом также поговорим в ходе нашей программы. Ну, а начинаем час с обсуждения того, как введена уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде, и уже есть на данный момент прецеденты. 8:07 точное время. Ко мне подключается на прямую видеосвязь Светлана Гинтер. Светлана, доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Ну вот за полгода, за 6 месяцев этого года было задержано более 1500 водителей, которые находились за рулем в нетрезвом виде. И, как отмечает госполиция, большинство задержанных за пьяную езду были не просто выпившие, а, так понимаю, что довольно находились в сильном опьянении, то есть у некоторых, да, и 2 промилле алкоголя и выше. Ну, вот с целью для того, чтобы препятствовать, воздействовать на водителей, была введена уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде, если опьянение достигает 1,5 промилле и выше. И более того, уже появились, собственно, прецеденты. С 25 ноября начал действовать этот новый поправки к уголовному закону. Расскажи, пожалуйста, что сейчас известно, как эти прецеденты все развиваются?
Да, действительно, в отношении одного из задержанных в Бауске в эти дни уже начат криминальный процесс, о чем и сообщает полиция Земгальского региона. И один из таких случаев произошел как раз накануне утром. Мужчина, который был за рулем Volvo S40 и ехал в Бауске по улице Салату, не справился с управлением своего автомобиля на скользкой дороге. Съехал с проезжей части на обочину, повредив машину, кусты и деревья. За это на него был наложен штраф в 25 евро, а после проверки на алкоголь выяснилось, что в его крови еще и 1,9 промилле алкоголя. Несмотря на то, что у мужчины были права на вождение, начат уголовный процесс. И согласно последним поправкам к уголовному закону, если концентрация алкоголя в крови превышает 1,5 промилле, уже наступает уголовная ответственность. И задержанному грозит лишение свободы сроком до года или арест, надзор службы пробации, общественной работы или денежный штраф с лишением водителя прав на 5 лет. О том, чтобы ужесточить наказание автоводителя за езду в пьяном виде, начиная с 1,5 промилле, говорили уже давно. И вот, наконец, изменения в уголовном законе приняты. Это означает, что если при проверке на алкоголь алкометр покажет содержание в крови 1,5 промилле и больше, то этот водитель ответит за такое нарушение уже не административно, как было раньше, то есть не отделается денежным штрафом, а понесет уголовную ответственность. Это могут быть и принудительные работы, и даже тюремное заключение, сообщила нам представитель госполиции Лина Кальте. Давайте послушаем.
25 ноября вступили в силу поправки к уголовному закону, которые предусматривают уголовную ответственность за вождение транспортного средства в состоянии опьянения или обучения вождению в пьяном виде, если в ходе проверки на алкоголь его концентрация в крови превышает 1,5 промилле. Также уголовная ответственность предусмотрена за езду в состоянии наркотического или психотропного опьянения. За такое преступное деяние грозит лишение свободы на срок до 1 года или арест, или надзор службы пробации, общественной работы или денежный штраф с лишением водительских прав на срок от 3 до 5 лет. Также лицу, которое было поймано в состоянии опьянения с концентрацией алкоголя в крови свыше 1,5 промилле или отказалось от проверки на алкоголь и другие дурманящие вещества, грозит конфискация транспортного средства. Если же преступление совершено на автомобиле машине другого лица, с виновного по закону будет взыскана полная или частичная стоимость этого изъятого автомобиля.
Но вайнига парадзат пьедзит пилновай даляйший транспорт лидзекли вертибу.
А что думают простые водители, пешеходы?
Но те, с которыми мне удалось пообщаться, впрочем, и водители, и пешеходы в целом одобряют такие поправки. Ведь пьяная езда – это не шутки. Поэтому многие говорят, что уголовную ответственность за такое правонарушение следовало ввести уже давно. Меньше будет аварий на дорогах, реже будут страдать пешеходы. И никто не сказал, что наказание слишком строгое. И судя по нашей печальной статистике, в Латвии это закономерно. В недавнем исследовании стражи порядка также было указано, что даже инструкторов по вождению нередко в ходе проверок ловили в состоянии алкогольного опьянения. Казалось бы, инструктор как раз тот человек, который должен обучать водителей на своем примере, но тем не менее вот и такие случаи тоже имели место.
Ну, с одной стороны, можно понять их логику. Они сидят на кресле пассажира, думают, что, так сказать, их, может, пронесет. С другой стороны, ведь, кажется, как раз инструктор по вождению и фактически несет ответственность за управление автомобильным транспортным средством. Ну, а что они по этому поводу думают? Удалось ли поговорить с инструкторами по вождению или с кем-то из их представителей?
Да, мне удалось поговорить, и вот как раз сами инструкторы, конечно, к ужесточению закона отнеслись вполне адекватно и нормально, потому что они как раз те, кто должен тормозить в экстренном случае. Если у него будет такое заторможенное состояние из-за содержания алкоголя в крови, то, конечно же, эта поездка закончится печально. Я спросила у инструктора с более чем 20-летним стажем Игоря Долгова из водительской школы «Фортуна», считает ли он введение уголовной ответственности за такие проступки адекватны. И он ужесточение наказания одобрил. Причем рассказал в подкреплении своих слов пару историй из жизни своих знакомых.
Я лично вот, когда работал, ну и там бывает, вечером переберешь, ну я отменял вождение просто и не ехал. И, конечно, пьяный человек за рулем. Реакция все же, она снижается, уже не та. Правильно говоришь, что пьяному море по колено. Тут тоже как бы палка о двух концах. Бывает человек, ну, там немножко не рассчитает, а ему надо там на работу поехать, и вот у него там какие-то промилле будут. Может, вообще никогда не пьет так, как некоторые, да, один раз выпил и попался. А вот, а тот отъездил вот всю жизнь, и так вот ни разу его не лишали и ничего, ни на штраф не нарвались. У меня знакомый был, он, правда, уже умер, он всю жизнь в такси работал. Приезжал к нам на даче, просто вот реально вот дверь открывалась, и он выпадал из машины. У нас, например, еще так, да, ну, если вот Словена так поймают, то пожизненно лишают прав.
Ну вот действительно, в некоторых странах наказание гораздо строже, чем в Латвии, и в некоторых с нуля промилле уже нельзя ездить. И рижанин Роман водительских прав не имеет, но очень часто ездит на такси, поэтому тоже заботится о своей безопасности. Ведь если ты едешь с пьяным таксистом, то факт, что ты доедешь, это действительно уже не факт. И считает, что ужесточить наказание следовало давно, а уголовную ответственность нужно было ввести не с полутора промилле, а даже уже с одной. И давайте послушаем, почему.
Ну, пьяный за рулем – это потенциальный убийца. Это надо неплохо выпить. Скажем так, пол-литра вся водки засандалить будет полтора. С 200 грамм можно людей отпивать. Но какое состояние организма, у кого как печень работает. Что некоторым хватает и 50 грамм, а он уже никакой. Печень больше, клетки печени не успевают перерабатывать этиловый спирт, и он уже пьянеет. А у него покажет алкоголя в крови там намного меньше, но он уже никакой. Я только за... По крайней мере, у нас, если народ не умеет трезво ездить, надо, действительно, я бы и машины конфисковывал, и штрафы накладывал. Уголовное, не уголовное, но 100 часов общественно полезных работ, безопасных на дорогах.
Светлана?
Ну, вот такое мнение, и я думаю, что таких задержанных, в общем-то, которым будет назначена уголовная ответственность, далее будет, может быть, даже больше. И стоит учесть водителям, что это все-таки судимость, это не просто штраф, который заплатил и забыл.
Ну, видимо, невидимо. Очевидно, будет больше, потому что проблема, к сожалению, в нашей стране довольно распространенная, и вождение в пьяном виде – это одна из таких, да, классических латвийских проблем. Будем надеяться, что ситуация будет меняться в связи с, в том числе, с этим ужесточением. Светлана Гинтер была с нами на видеосвязи. 8 часов и 16 минут точное время. Напомню, что с 25 ноября вступили в силу поправки к уголовному закону, которые вводят уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии, начиная с полутора промилле. 8 часов и 16 минут точное время.
Доброе утро.
Доброе утро.
С добрым утром и с бодрым утром.
Латвийское радио 4 в прямой видеотрансляции.
На нашем официальном сайте lr4.lv, на мультимедийной платформе RusLSM.lv и социальной сети Facebook.
Новый день начинается здесь, в студии, в эфире утренней информационно-музыкальной программы «Домская площадь».
Впереди вас ждет много интересного.
Вплоть до 9 часов утра в прямом эфире.
Слушайте, смотрите, задавайте вопросы.
Очень удобно написать комментарии в нашу студию. Задать вопрос нашему эксперту, прокомментировать информацию, которая звучит.
Оставайтесь с нами, а мы продолжаем.
Хорошего вам дня и хороших новостей.
Слушайте, будьте в курсе событий.
На календаре 29 ноября, третий год подряд, проходит акция, которая называется «Мужчина, живи». Ее проводит Ассоциация урологов и призывает мужчин обратить внимание на свое здоровье. Вместе с нами на прямой связи уролог клинической университетской больницы Паула Страдания Петрис Ваганов. Доброе утро. Слышите ли вы студию?
Доброе утро.
Несколько слов о статистике. Она в нашей стране в отношении, так сказать, называемого мужского здоровья и умерших от заболевания мочеполовой системы довольно высока. Что сейчас? Можете ли вы ее характеризовать на данный момент? Как она меняется? В какую сторону?
Говоря о статистике, значит, рак предстательной железы является глобальным лидером по заболеваемости у мужского населения в области онкологических болезней. Это не только у нас, это во всем мире. Особенно это распространено в развитых странах. И мы соблюдаем те же самые тенденции. Чем больше у нас, как бы скажем, популяции, ну, не скажем, что стареет, но намного больше людей, у которых возраст превышает 45, 50, 60 и так далее, 70 лет, по статистике наблюдается прирост заболеваемости. О чем надо говорить? Надо говорить не о приросте, который наблюдается во всем мире, а как с этим бороться. И во всем мире наблюдается тенденция уже снижения понижение цифр мортальности, то бишь
смертности
людей, которые умирают от этого заболевания. И в этом мы должны значит, работать, чтобы уменьшать эти числа.
Развивать профилактику или что? Следить внимательнее за своим собственным здоровьем, устраивать систему, в которой бы таким образом уменьшалась смертность. Что делать? Каковы решения?
Да, вы абсолютно правы. Профилактика – это, скажем, очень такое сложенное понятие. Да, это начинается от, скажем, образования, скажем, нашей нации, сообщества. Это работа с людьми, которые работают в первичной системе. Да, это скорейшая диагностика ранних форм, да, ну и, конечно, продвигание современных форм лечения этого заболевания.
По поводу того, как следить за своим здоровьем, можете ли вы дать какие-то советы конкретные? Как часто наблюдаться у врача? Как в данном случае следить за собой?
Да, ну, есть хорошие новости для наших ленивых мужчин, да, потому что раньше мы говорили, что надо наблюдаться, скажем, каждый год после 45, после 50 лет, надо каждый год планировать свой визит к урологу. Скажу, что на данный момент, в этом году немножко поменялись поменялись условия. Европейская ассоциация урологов внесла новое руководство по наблюдению за своим здоровьем. И, конечно, это архиважно в 45-50 лет запланировать первый визит к урологу, и дальше уже специалист будет наблюдать в зависимости от некоторых факторов, там, семейной истории, твоих анализов, да, специфичных. И есть, скажем, очень большая категория людей, порядка 70-80%, даже может быть больше, которым следующий визит будет запланирован через аж 5 лет после первого визита к урологу. Да? Ну и некоторым надо будет все-таки наблюдаться почаще и так далее. Так что это очень хорошая новость.
Да? Я правильно понимаю, что в данном случае тогда получается, что инициатива на стороне врачей? Нет? Будет исходить?
Да, конечно, да. Но главное, чтобы не пропустить вот этот момент, потому что есть какая-то догма, что, скажем, заболевание простаты или мочеполовой системы – это удел старичков. К сожалению, это абсолютно не так, и если мы говорим о раке предстательной железы, то очень-очень важно начать с наблюдения, да, скажем, с 45-50 лет, чтобы не упустить агрессивные формы этого заболевания и вылечить человека.
А что сегодня в данном случае будет происходить в ходе этой акции под названием «Мужчина, живи»?
Mm-hmm. Я бы не хотел назвать эту акцию, да, ну, это действие акции. Да, это больше, как бы, мы понимаем, как скидки и так далее. Это ежегодный форум, да, который, вы правильно заметили, происходит уже третий год подряд. Да. Это практическое такое занятие в течение 2 дней, которое будет происходить, как я понимаю, с 3:30 до 18 вечера каждый день. Это можно будет наблюдать в телевизионном канале ТВ4 и на сайтах ТВ.нет и Аполло, а также на нашей странице Facebook. И здесь будет, ну, скажем так, каждый год мы собираем. Это не только урологи, это ведущие специалисты во всех своих областях, и мы говорим чисто практично об состоянии здоровья мужчины. Конечно, акцент на рак предстательной железы, и это доступно, как я говорил, в масс-медиях для большинства населения.
Для ознакомления.
И здесь можно будет... Да, для ознакомления здесь можно слушать, задавать свои вопросы и чисто практично узнавать об здоровье мужчин.
Уролог клинической университетской больницы Павла Страдания Петрис Ваганов был вместе с нами на прямой связи. Благодарю вас за комментарий. Напоминаю, что сегодня проходит мероприятие, форум «Мужчина, живи», и наблюдать за этим обсуждением можно будет на канале ТВ-24, а также в профиле Ассоциации урологов в Facebook. 8:24 точное время. Переходим к обсуждению новостей спорта. Вместе со мной Роман Антонович. Роман, доброе утро.
Доброе утро. Вот 4 матча состоялись накануне, заключительные игры 2-го тура. Камерун-Сербия, Бразилия-Швейцария, Южная Корея-Гана и Португалия-Уругвай. Вот на твой взгляд, по вывеске, какая из этих игр была, ну, наиболее такой веселой, наиболее зрелищной?
Ну вот слышал про Португалию, которая вышла в плей-офф, там не засчитали гол Рональду.
Да.
Но судя по твоему выражению лица, я понял, что ты ставил на другую команду.
Правильно, да. Ну, я не ставил, я просто сам действительно был удивлен тому, как сыграли Камерун-Сербия, да, потому что против вот Бразилии, когда сербы играли, было понятно, что такая добротная, мотивированная, физически готовая команда. Все в порядке, но не было понятно, как они атакуют. И вот в игре против Камеруна, который явно не Бразилия, стало понятно, что вот чуть-чуть поменяв стартовый состав, чуть-чуть вот изменив схему игры, главный тренер раскрыл буквально-таки вот весь потенциал, вот как расцвела сборная Сербии, и счет 3-3 итоговый, да, он, наверное, был бы другим, если бы сербы не поверили раньше времени в победу. То есть они как-то так заблаговременно расслабились и получили два ответных мяча от Камеруна. Но то, что сербы два мяча забили за 148 секунд, да, вот отрезок временной, а потом от Камеруна получили за 151, вот такого сюжета на этом чемпионате еще не было. Так что спасибо этим двум командам за такую искрометную игру. Вот, еще одна встреча. Южная Корея-Гана. Там счет 2-3. Корея такая, ну, достаточно сдержанная и сухая была и против Уругвая. Против Ганы решила играть активно. Вот только за первые 20 минут они подали 7 угловых. Вот, правда, с другой стороны, количество далеко не всегда означает качество, и в Южной Корее это действительно правило сработало, потому что настолько бездарно использовать стандарты, ну, не знаю, это не уровень мундиаля, тем более против команды Гана, которая очень много хотела на этом турнире показать, вот, и у них очень высокий КПД каждого удара, да, то есть 4 из 5 ударов в створ ворот в исполнении черных звезд на этом турнире приводит голам. То есть если мяч летит в створ, да, это, ну, где-то процентов 90, что будет гол. Так что черные звезды на этом турнире такое разящее оружие, как скорпион, я бы сказал. Если они бьют, то нужно быть готовым к катастрофе. Вот, и еще две игры там, где были, ну, очевидные просто фавориты. Вот игра Португалия-Уругвай. Именно Уругвай, кстати, 4 года назад выше Португалии в чемпионаты мира. Вот, и тогда Криштиану Роналду плакал. И теперь была возможность реабилитироваться, взять реванш, что, собственно, Португалия и сделала. Да, там был вот сейчас, как ты сказал, незасчитанный пенальти. Но при этом европейской команде во многом повезло, да, и она действительно заслужила победу. То, насколько добротной и монолитной выглядит сборная Португалии и с микроклиматом, несмотря на какие-то там проблемы и слухи, и скандалы вокруг главной фигуры этой команды. Тем не менее, в раздевалке все в порядке у этой сборной. 70% времени владения мячом. Хотелось, конечно, чтобы это было красиво. Вот когда смотришь футбол, хочется действительно такого классного зрелища. Но сборная Португалии этого не показала, но выиграл 2-0 и выходит в плей-офф. Ну и сборная Бразилии, вот кто там является главной специей, так это Неймар. Без него бразильская команда выглядит, ну, не так ярко. Она, конечно же, качественно играет, она может порадовать Диего Симеона, который сидел на трибунах, да, и болел за такой футбол от ворот с мощной обороной, но вот другие болельщики явно не были рады тому, что сборная Бразилии как-то так спокойно вела эту игру. У Швейцарии монолитная оборона, и Зоммер стоит на воротах непробиваемый, но, тем не менее, один мяч бразильцы закатили, и, собственно, на этом все и закончилось. Так что Неймару желаем побыстрее восстановиться, обещали, что в плей-офф будет как раз-таки в нужной физической кондиции, опухоль с ноги спадет, там никакого действительно симуляции не было, вот, и вместе с ним Бразилия смотрится-то повеселее и поярче. Сегодня вечером у нас Эквадор-Сенегал, Нидерланды-Катар, Иран-США, ну, здесь такая очень интересная подоплека в политическом характере, да, в прошлый раз, когда эти команды...
Подоплека тут много где,
да. Да-да-да, но в прошлый раз, когда эти команды встречались, потом международные отношения пошли у них на лад, и еще одно противостояние Уэльс-Англия, вот, пожалуй, где интрига. Так интрига. Встречаемся завтра утром, расскажу, что и как было.
Спасибо. Роман Антонович был вместе с нами в этой студии. Впереди новости.
Домская площадь. С добрым утром!
Рост цен на фрукты и овощи угрожает покупательной способности потребителей. Об этом поговорим с руководителем Ассоциации торговцев фруктами и овощами Улдесом Яунземсом сразу после новостей. Кроме того, впереди вас ждет обзор экономических событий вместе с Ольгой Князевой. Так что оставайтесь с нами. Ну а сейчас новости. 8:30. Екатерина, тебе слово.
Домская площадь. С добрым утром.
Овощи дорожают. Рост цен на фрукты и овощи угрожает покупательской способности потребителей. Возможности приобретать здоровую пищу, опасается в Ассоциации овощеводов. Об этом поговорим очень скоро.
Ну и 8 часов 35 минут точное время на календаре 29 ноября.
День когда?
На календаре 29 ноября. Давайте вспомним, чем этот день запомнился в истории мира и в истории Латвии. В 2012 году Сейм принял поправки к гражданскому закону, которые позволяют молодоженам выбирать место заключения брака. То есть до 2012 года делать это можно было только в ЗАГСе или в церкви, а с тех пор в любом понравившемся молодоженам месте. Например, в парке, в усадьбе, ну или каком-то другом романтическом пространстве. В 2007 году Конституционный суд признал подписанный в марте договор о границе России и Латвии, который предусматривает вхождение бывшего Абрынского округа, а ныне Поталовского района Псковской области России, в территорию Российской Федерации, соответствующим статье 3 Конституции Латвийской Республики. Тогдашний премьер-министр Айгар Калвитис заявил, что этим завершился исторический этап в развитии Латвии. В 2002 году, 29 ноября, президент Латвии, представители еврейской общины, иностранные дипломаты, государственные и общественные деятели открыли в Румбуле мемориал жертвам нацизма, расстрелянным в ноябре 1944 года в Румбульском лесу. И посол США Брайан Карлсон тогда на этом мероприятии заявил, цитирую, «Из 1700 убийц от 1000 до 1500 составляли жители Латвии, мобилизованные в спецформирование, окружную полицию, полицию Рижского городского батальона и около сотни охранников Рижского гетто». Конец цитаты. А в тот же день в Барселоне Рига была принята в Союз европейских городов. Кстати, с Барселоной сегодня связана еще одна важная памятная дата. В 1899 году был основан знаменитый одноименный футбольный клуб. Кроме того, в 1947 году Генеральная ассамблея ООН приняла план раздела Палестины на еврейское и арабские государства. Ну, а также важно вспомнить, что сегодня, 29 ноября, свой день рождения празднует солистка национальной оперы Анна Луденя, руководитель канцелярии президента Андрис Тейкманис, дирижер Сигвард Склява и легкоатлет Рональдс Арайс. На календаре 29 ноября. О том, каким будет сегодняшний день, мы продолжим рассказывать в других информационных новостных выпусках Латвийского радио 4.
День когда?
Восемь часов и 38 минут. Переходим к обсуждению тем. Из-за роста цен на топливо и на энергоресурсы растут и цены на овощи и фрукты. Ассоциация овощеводов призывает обратить внимание на то, что рост цен на овощи и фрукты угрожает покупательной способности потребителей и возможности приобретать здоровую пищу. Вместе с нами на прямой связи руководитель Ассоциации торговцев фруктами и овощами Улдис Яунземс. Доброе утро, слышите ли вы студию?
Доброе утро, слышу, да.
А расскажите, пожалуйста, какова сейчас ситуация с распространением овощей, фруктов и их выращиванием и тем, как они оказываются на прилавках латвийских магазинов? Какие тенденции наблюдаются?
Ну, цены у нас в отрасли растут, как и везде. Это не от нас зависит, потому что, чтобы вырастить картофель и его продать, надо вложить какие-то ресурсы. Они подорожают, электроэнергия, газ, топливо. Это все составляет цену овощей и фруктов на прилавке. И они, соответственно, поднимаются, эти цены. Так что, если говорим о урожае, так урожай был нормальный, хороший. Ну, например, картошка, может быть, немножко в связи с сухой погодой была не такая большая, но в принципе ничего не мешало убрать урожай и урожай, ну, можно сказать, что нормальные.
Я правильно понимаю, что и помимо картошки, другие корнеплоды тоже не выросли в том объеме, в котором ожидалось?
Ну, потому что немножко меньше они по объему, и поэтому, может быть, не так, чтобы можно сказать, что отличный урожай. Ну, можно сказать, что хороший, если так сравнить с другими сезонами. Это как бы не проблема. Но проблема в энергоресурсах. Они поднимаются, и это поднимает цены на прилавках.
Как вы сейчас оцениваете ту поддержку, которую государство пытается оказывать для того, чтобы предприниматели в том числе боролись с увеличением расходов на энергоресурсы?
Ну, наши предприниматели еще до сих пор не знают, что будет с электричеством. Тут, говорит, будет изменена, как она называется, садилась цена.
Вы имеете в виду цена на распределение, на доставку электричества, да. Садилась Тыклс собирается увеличить свой тариф чуть не на 75%, да.
Да, так что этот вопрос как бы ну, у всех как бы на виду, и мы не знаем, поднимется, не поднимется. Если поднимется, это, конечно, опять отразится на цены.
Ну, значит ли это, что латвийские овощеводы и производители фруктов фактически снова могут оказаться в положении незавидном по сравнению с конкурентами из Литвы, Польши, других стран? Их продукция будет менее привлекательна с точки зрения цены?
Нет, я думаю, что так не будет, потому что мы уже третий год используем этот сниженный налог НДС, что выравнивает цены с другими странами. Если бы мы до сих пор платили большой, ну как небольшой, но такой налог.
Ну выше 5% вы имеете в виду, да.
Да. 21, а в других странах 0 или 5, или, ну, как в других, это, конечно, было бы для теневой экономики как бы возможность, и цены были бы, наверное, больше, и конкуренция, конечно, была бы
выше, да? А вы замечаете, как меняются сами по себе покупательские привычки? Вот появляется тенденция покупать овощи, фрукты напрямую у фермеров. Насколько это распространенное явление? Какие еще изменения привычек вы наблюдаете?
Ну, это уже с прошлого года, с прошлого сезона начался, когда у нас пандемия была. Многие жители начали интересоваться, как вырастить вообще-то картошку, какой сорт лучше годится для посадки, который у нас лучше вырастет. Они нашли где-то кусочек земли или какой-то лишний, или друзей, договорились и придумали, что может какие-то там территории посадить там морковку, картошку или свеклу. Это уже было в прошлом году. А в этом году, да, многие ищут возможность купить в базах напрямую, не в магазинах, потому что там разница есть, и покупает меньше дорогой сегмент, это фрукты, которые у нас идет за рубежа, импортные, они дороже, от этих отказываемся, ну, как бы видим, так уж такая-то тенденция есть, и больше покупает картошку, и ищут люди, что подешевле, где подешевле, на акциях много идет, и напрямую в базах и у земледельцев.
Каких решений вы ждете от правительства для того, чтобы, ну, вот, так сказать, вот это снизить рост цен и сделать их более доступными для латвийского потребителя, цен на овощи и фрукты?
Ну, в наших членах очень важно, чтобы энергоресурсы были как бы... Ну, это очень дорогой процесс, потому что у наших членов огромные склады, которые надо...
Ну, я понимаю, надо поддерживать склады, и не только помимо складов, это, ну, еще, конечно, и теплицы, это, я так понимаю, это еще и способ доставки.
Да, и если электричество вырастает два раза, это уже, конечно... Ну, это большое давление на цены, и сколько можно, они, этот процесс пытается удерживать какими-то собственными средствами, какие-то что-то, ну, как в бизнесе ищет, как удержать цену. Ну, это невозможно, если бы эти были какие-то там 10-20%, да, это подорожение в разы, да, и это, конечно, большой такой вызов для предпринимателей, которые занимаются этим и продают, и поставляют товар в магазины, эти цены, чтобы, ну, это... Понимаете сами, если...
Нет, я понимаю, понимаю. Я вот в завершении нашего разговора прошу вас коротко ответить. Так, в данном случае, что, как вам кажется, может сделать Министерство экономики, финансов, правительство, Сейм? Может ли что-то или нет? В данном случае как бы идет, как идет?
Можно. Мы писали письмо в Министерство экономики и предлагали тоже смотреть в другие страны, как решают. Потому что эта криза же не у нас только, у соседей тоже есть. Смотреть, как они решают. Некоторые страны снижают какие-то налоги, некоторые дают какие-то пособия, есть где... другие механизмы, так что я думаю, мы рады были бы, если бы вообще этот вопрос решался и искали бы какие-то возможности, но пока, ну, пока только как бы ждем и смотрим, что случится с следующим этим, ну, как бы,
Да, тарифами, да, распределение электричества. Спасибо вам большое за комментарии. Вместе с нами был Улдис Яунзенс, руководитель Ассоциации торговцев фруктами и овощами. Напомню, что ассоциация обращает внимание на то, что рост цен на фрукты и овощи фактически может привести к тому, что возможность приобретать здоровую пищу у латвийцев сильно сократится. 8:48 точное время.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем.
Программа «Домская площадь» вплоть до 9:00 утра. Вместе с вами в прямом эфире Латвийского радио 4.
Нас утро встречает обилием новостей, вопросами и тут же ответами на них.
Нас можно сейчас также и наблюдать на платформе RusLSM.LV.
И на сайте Латвийского радио 4 в соответствующих страницах в социальных сетях.
Комментировать и задавать вопросы. Добро пожаловать к нам в Facebook. Там тоже идет трансляция. Новый день на Латвийском радио 4 начинается здесь, в студии, в эфире программы «Домская площадь».
Хорошего дня, отличного настроения.
Давайте вместе с нами.
Будьте в курсе событий.
Восемь часов и 49 минут. Вместе со мной на прямой видеосвязи Ольга Князева, моя коллега. Ольга, доброе утро. Слышали ты студию?
Да, прекрасно слышно. Привет, Рома, и привет все, кто нас сейчас слышит, видит. Готова пообщаться, Рома. Посмотрела вот предыдущего твоего эксперта, который говорил об овощах, фруктах. Хочу только добавить, что у меня тоже была передача, которая посвящена этой теме продовольствия, и тоже был эксперт, и я вот вспомнила, как он дал свой прогноз, что весной нам не стоит ждать вообще никаких тепличных, вот этих овощей, к которым мы привыкли, потому что цена электроэнергии, еще раз, цена электроэнергии, все это будет определяться, ну, тем, что овощи в итоге, вот эти тепличные, будут дорогие, многие даже не собираются включать теплицы в этом году. То же самое про картошку. Говорят, что вот этой осенью многие фермеры даже не стали собирать картошку, она сгнила просто на полях, потому что это просто невыгодно, очень дорогие энергоресурсы.
Ну, зато, и, может быть, появятся какие-нибудь овощные бутики.
Где да, будет, почему нет? Молочные бутики тоже прогнозируют, кстати.
Особенные товары.
Помнишь, Рома, в 90-х такие были лавки продовольственные, которые разъезжали и что-то там продавали. Но я думаю, что это вполне реальный сценарий. Но посмотри, все сегодня, вот какого бы эксперта мы на самом деле не позвали, и сегодня у меня будет тоже в передаче «Открытый разговор» представители отрасли ресторанов, три представителя. Я просто вот не знаю, о чем пойдет разговор, но я просто уверена, что он пойдет про электроэнергию снова, как и в твоем случае с твоим экспертом-овощеводом. Конечно, при нынешней высокой инфляции трудно определить, на каком центе рухнет покупательская способность семей. Эта фраза запала мне, честно говоря, в душу. И так сказал экономист банка СЭП Данис Гашпуйтис, комментируя вот это вот самое повышение тарифов. Представляешь? Речь не идет о евро или на каком десятке евро рухнет наша покупательская способность. Он сказал проценты. То есть повышение тарифов этой компании, ГАЗа, это одна из самых неприятных новостей прошлой недели, если мы уже начинаем наш экономический обзор. И примечательно, что эта компания объявила о росте тарифов сразу же после того, как это сделала компания Saddle Tickles и Auspredum Tickles. Это то, о чем вы как раз говорили с экспертом. Saddle Tickles тарифы, напомню, повысились на 75%. Не повысились, они хотят повысить, будем так сказать. Да, планируют. И Auspredum Tickles 5 раз. Простые люди, конечно же, увидели во всем этом заговор монополистов. И что самое интересное, что меня вот лично поражает, эти компании считаются государственными и находятся в ведении Министерства экономики и Министерства финансов. Да, не все знают, что там Министерство финансов тоже, оно как бы является держателем частей Auspredum Tickles. Но... Я, например, не всегда понимаю, как это все происходит в этих недрах министерств, когда министры делают круглые глаза и говорят: «Господи, а как же вот у нас такие тарифы высокие, давайте-ка мы их пересмотрим», да? То мне вообще возникает вопрос, а чем вообще занимаются министры, если они не понимают, узнают откуда-то из сводок новостей про то, что у нас тарифы их подведомственных организаций собирают будут повышаться. Ну, это, конечно, вопрос, наверное, управления этими компаниями. Но что важно во всем вот в этом деле, если эти тарифы будут приняты, фактически у Латвии, у латвийских потребителей будет самый высокий тариф на распределение энергии во всем Балтийском регионе. Вот это важно понимать. И, конечно, это не может не влиять ни на бизнес, и на простых людей. То есть обязательно будет влияние. Есть даже такая цифра, Рома. Если вступят в силу новые тарифы, то наши латвийские предприятия будут платить в год за электроэнергию, за распределение на 350 тысяч евро больше, чем, например, предприятия Литвы и Эстонии. И понятно, конечно же, ты уже говорил предыдущим экспертам об этом, что латвийская продукция будет менее конкурентоспособна, менее востребована и дороже, чем у конкурентов. Но, в принципе, мы, конечно, не можем повлиять на стоимость газа, электричества, но как раз на распределение мы повлиять можем, на вот эти инфраструктурные тарифы. Но ответственность государства в вопросе, как мы управляем этими предприятиями, лежит на государстве. И почему мы управляем так, что у нас самые дорогие тарифы? Наверняка тут есть какие-то некие проблемы, да? Ну и что касается простых людей, не зря я начала наш разговор с цитаты экономиста, на каком центе рухнет покупательская способность. О чем вообще речь?
Вот я хотел уточнить, это что самое... значит рухнет? Это такая очень такой язык сам по себе пугающий, что значит рухнет.
Да. Вот я как раз хочу это пояснить. Эта фраза как хорошо показывает, что сейчас как бы, и уже не сейчас, уже в течение 2 лет, происходит как бы накапливание проблем. Я сравниваю это, знаешь, с воздушным шаром, которым мы надуваем. Вот берем шар, начинаем дуть, то есть он такой мягонький. Потом мы смотрим, что шар уже полный, и мы не понимаем, хватит или нет. И вот любое наше лишнее движение ртом может добиться, ну, привести к тому, что этот шар просто лопнет. И это и есть, на каком центе рухнет способность семей. То есть этот шар у нас уже воздушный, в принципе, он полностью заполнен вот воздухом проблем. И сейчас любое дуновение и любое вот это повышение тарифов, даже кажется, что оно там, в общем-то, не совсем значительное, оно может привести, что шар, в принципе, лопнет. И вот, конечно, экономисты тоже приводят такую цифру: в октябре использование природного газа для людей, простых людей, нас с тобой, наших радиослушателей, с применением государственной поддержки было примерно на 134% или в два почти с половиной раза дороже, чем годом ранее. Это и есть вот то самое надувание шара, когда все идет, и тарифы, и стоимость электроэнергии.
Я все-таки уточню, я не вполне понимаю вот эту метафору с лопнувшим шаром. Значит ли это, что количество расходов в определенный момент конкретно домохозяйства будет превышать количество доходов? То есть, условно говоря, жить станет дороже, чем, собственно, сам по себе доход, заработная плата, пенсия, пособие и так далее? Или что?
Это уже происходит, и это абсолютно не секрет. Мы видим это, ну как вот, инфляция у нас 22%, а рост зарплаты может быть 5%. Мы же понимаем, что это значит. Это значит, что у нас просто мы становимся условно беднее. Если у людей была некая подушка безопасности раньше, которую они могли откладывать 200-300 евро, то и даже у таких людей уже нет этой подушки безопасности. А что говорить о тех, которые раньше, год назад, жили впритык? Конечно, речь идет об этом. И, кстати, недавно тоже я где-то видела, появилась статистика, что у нас за последние полгода резко выросло количество быстрых кредитов и потребительских кредитов. Если ты видела, Рома, реклама даже по телевизору идет: возьми быстрый кредит потребительский на то, чтобы погасить коммунальные платежи. По-моему, это вот как раз прекрасно характеризует то, что сейчас происходит с этим надуванием шара. Еще тоже хотел предупредить, сегодня, во вторник, цена на электроэнергию в странах Балтии будет самой высокой за два последних месяца. Наверное, стоит об этом предупредить наших радиослушателей. 380 мегаватт, евро за мегаватт-час, но это, конечно, не предел, было гораздо больше. И мы уже много раз рассказывали о том, почему такие скачки возникают. Это во многом механизм работы биржи Nord Pool. Вот такое допускает, когда из-за недостаточного предложения электроэнергии в определенные часы или дни невозможно просто удовлетворить спрос на дешевое электричество. Но есть, кстати, хорошая новость. Чтобы предотвратить вот такие пиковые скачки цен на электроэнергию, биржа Nord Pool усовершенствовала свою систему, и в будущем, если в течение какого-то часа будет достигнут ценовой максимум, то будет проводиться еще один аукцион для поставщиков энергии. То есть это значит, что просто предложение этого электричества на рынке будет больше. Это случится уже с 1 декабря, а вот новая система будет введена. Но пока никто не понимает, опять же, даст ли это какой-то вот ощутимый результат, который мы можем почувствовать на себе. И буквально в заключении этого блога, я понимаю, что время передачи подошло к концу, со следующего года все-таки хочу подчеркнуть, что ОИК, так называемый, или КОС, или вот эта вот плата
компонент,
за
зеленую... Да, компонент обязательно закупки электричества.
Да, будет нулевой. Да, и все-таки государство, это к вопросу о том, когда ты спрашивал эксперта, что же делает государство. Да, все-таки что-то происходит, и вот хотя бы вот здесь, вот в этой позиции будет ноль, и это тоже хорошее такое подспорье для... снижение счетов за электричество. Спасибо.
Ольга Князева была вместе с нами на прямой линии. В 8 часов и 58 минут мы завершаем. И в завершении нашей программы несколько слов о грядущих информационных новостных выпусках, которые вас ждут в эфире Латвийского радио 4. Вот как мы только что слышали, в полдень в открытом разговоре будет обсуждаться судьба ресторанов и общая пита. В свою очередь, программа «Медиаполе» обсуждает то, как латвийская политика завязана на Твиттер, и часто многие политики в Твиттере обсуждают те или иные решения, что будет ли меняться как-то эта ситуация в связи с тем, что теперь Твиттером руководит Илон Маск, который довольно значительным образом влияет сейчас на атмосферу внутри сети. Об этом слушайте программу «Медиаполе» в 2 часа дня. С 5 до 6 программ подробности, ну а в программе «Простыми словами», вот буквально после новостей, мотивация, что нас двигает вперед, насколько хватает вдохновения и советы, как мотивировать себя каждый день. Об этом слушайте программу «Простыми словами». У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Регина Безаня, оператор видеоэфир Даниэль Йоффе, продюсер программы Анастасия Осмоловская. Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного в эфире Латвийского радио 4. Напомню, что на календаре 29 ноября.